Привет. Хорошо. How many of you speak English? No, you don't.
Мне нужно было скафандр надеть, поэтому я задержался.
You're okay?
Yeah.
Well, and okay, don't spill that like we did the other night. Okay. Well, I want to thank you for your investment and your sacrifice in being here at the conference.
Мне хотелось бы поблагодарить вас за то, что вы нашли возможным потратить время и силы, чтобы побывать на этой конференции.
Alex is not going to like translating this, but I appreciate Alex translating me. Thank you for your friendship and for your translation and for making my sermon better than it would be otherwise. We'll see if you translate this.
Алексею неловко будет переводить то, что я сейчас скажу, но мне хотелось бы поблагодарить его за перевод, за его усилия и также за то, что он делает мои проповеди лучше, чем они звучат на английском.
Did he say what I told him to say?
I did. Duh. I actually
okay,
did,
good,
yeah.
Good. Well, we have this session and then a Q&A this afternoon with my time with you, and I want to express from the deepest part of my heart how grateful I am to you for your friendship and your partnership in the gospel.
Мне остается провести с вами не так много времени. Остается эта проповедь и потом ответы на вопросы. И я хотел бы отметить, что я очень благодарен за возможность быть с вами. Я благодарен за вашу верность Евангелию.
God has been gracious to allow me to travel into many parts of the world.
Господь позволил мне путешествовать в разные страны мира.
And I don't know of any place where I feel more kinship with my brothers in Christ than here in Russia.
И я не могу назвать другой такой страны, в которой я чувствовал бы больше близости с братьями и сестрами во Христе, чем в России.
But I do have one request before I come back.
Но есть у меня одна просьба, чтобы до моего следующего возвращения вы что-то сделали.
Well, one of you please fix the roads.
Кто-нибудь, пожалуйста, почините дороги. Are we airing? Are we airing? Are we on air? Does the government hear us?
Well, open your Bibles for the last time to 1 Peter chapter 4.
Откройте, пожалуйста, первое послание Петра, 4 главу. Это будет долго объяснять, братья, поэтому не будем отвлекаться. That would be too long to explain what he said.
Well, if you were to ask a woman why she would endure 9 months of pain and gaining weight and discomfort to have a baby, I think you understand what she would say.
Если спросить женщину, для чего она выносит 9 месяцев страданий, для чего она мучается 9 месяцев, набирая вес, и потом в болях рождает ребенка. Я думаю, вы понимаете, что бы она ответила. Награда, которую она получает в конце, вот этого новорожденного младенца, гораздо больше, чем те страдания, которые она переносит.
You could ask someone why they would say no to all of their favorite foods for an extended period of time, and they might tell you in order to lose weight, that reward was worth the pain and suffering that they experienced.
Вы можете спросить какого-нибудь человека, почему он воздерживается от какого-то типа пищи, почему он ограничивает себя в еде, соблюдает диету, и он скажет, потому что он хочет потерять вес, сбросить вес, извиняюсь. И вот эта вот награда, то, что он сбросит вес, будет чувствовать себя лучше, она стоит затраченных усилий.
We could consider the sport of soccer.
Можно подумать о футболе, к примеру.
There are estimated 100 hours of practice for every game throughout the year.
В среднем кто-то посчитал, спортсмены тратят 100 часов на 100 часов тренировок, приходится 100 часов тренировок на каждую игру.
In all of these examples, the reward at the end was worth the pain and suffering in the beginning.
Во всех этих примерах, которые мы только что привели, награда, которую люди получают в конце, стоит тех усилий, которые затрачены в начале.
In the section of 1 Peter between chapter 3, verse 13 and chapter 4, verse 6, we find Paul or Peter dealing with this issue of suffering.
И в следующем тексте, который мы с вами будем разбирать из первого послания Петра, начиная с 3 главы и до 4 главы, здесь говорится о награде, которую люди получают за страдания.
Specifically, it's in reference to being persecuted for your faith.
В частности, это награда за гонения, которые люди претерпевают за веру.
But we're going to come today to verses 12 to 19 in chapter 4.
Мы дошли до 4 главы, и сегодня будем разбирать стихи с 12 по 19.
This is where Peter deals with the inner considerations of our heart regarding suffering and persecution.
В этих стихах апостол Петр разбирает внутренние мотивы сердца.
Believers are, very simply, believers are called to suffer.
Верующие призваны к страданиям.
I was talking to a brother yesterday who's father was killed when he was 13 years old because of his faith.
А я разговаривал вчера с одним братом, который поведал мне, что его отца убили, когда ему было 13 лет, убили его за веру.
His father's suffering instantly became glory. His faith became sight.
А страдания его отца мгновенно привели его в славу. Вера стала видением.
But the family endured suffering as a result of losing their father and husband as well.
Однако, потеряв отца, потеряв мужа, его семья продолжала испытывать страдания.
It's fair to say, I think, that Russians know more really about suffering than most of the rest of evangelicalism.
Я думаю, что справедливо будет сказать, что русские христиане ближе знакомы со страданиями, чем многие другие христиане евангельского мира.
I remember on my first visit to Russia hearing a story that I'll never forget.
Я помню, когда я впервые приехал в Россию, я услышал одну историю, которую до сих пор не забыл.
A man told me that when he was a young man, men came to the door and took his father away, who was a Christian.
Один человек рассказывал мне, как однажды ночью в дверь раздался звонок, и это пришли за его отцом.
It was in the middle of winter, it was 32 below zero.
Это было в середине зимы, температура была 32, минус 32 градуса.
They took him outside of town, took his clothes off, and put him outside, and he froze to death.
Его вывели на улицу, сорвали с него одежду и оставили его стоять на морозе, и он умер от переохлаждения.
And I have every confidence that many of you can tell me those stories and many more.
Я уверен, что многие из вас могли бы мне рассказывать подобные истории, может быть, много других таких историй.
Why would God invent a scheme in which suffering would be involved in the Christian pursuit of maturity?
Почему Господь устроил такое положение вещей, что страдания необходимы для достижения духовной зрелости?
Very simply, it's to bring him glory as the one who is sustaining the worst kind of pains.
А простой ответ на этот вопрос заключается в следующем: чтобы прославить того, кто переносит самую страшную боль.
And suffering is also intended to show the world that what we believe is truly real.
Страдания показывают также, что то, во что мы верим, на самом деле реально.
In chapter 4, verses 12 to 19, this is a call for believers to suffer for their faith.
В 4 главе, стихи с 12 по 19, мы найдем с вами призыв к верующим страдать за веру.
In fact, in this final paragraph of chapter 4, he exhorts us how to respond to suffering as a Christian in the depth of our heart and attitudes.
Апостол Петр в заключительной части 4 главы показывает нам, как мы должны реагировать на страдания, будучи христианами.
This is about reorienting our worldview.
Он меняет наше мировоззрение.
It's about thinking differently than the world.
Он заставляет нас мыслить иначе, чем мир.
It's about having a biblical way of perceiving everything that's happening, even pain and suffering.
Он заставляет нас рассматривать все, что происходит с нами, даже боль и страдания, с библейской точки зрения.
And make no mistake, that's absolutely humanly impossible without the Spirit of God working within us.
И очень важно понимать, что это совершенно невозможно, если только Дух Божий не будет действовать в нас.
As we look at these verses, we're going to discover together four supernatural responses to suffering.
Рассматривая эти стихи, мы с вами увидим четыре сверхъестественных ответа на страдания.
These are the responses that come from study before suffering happens, not trying to figure things out theologically in the midst of suffering.
Важно также понимать, что таким образом реагировать на страдания мы сможем лишь в том случае, если мы заранее сформировали правильное мировоззрение.
Let's look at that first supernatural response to suffering in verse 12.
Мы не сможем естественным образом просто реагировать таким вот образом, ни о чем не думая и не прикладывая никаких усилий.
Well, verses 12 and 13. Let's read those together.
Давайте прочитаем стихи 12 и 13. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете».
Here Peter encourages his readers not to be surprised when suffering comes.
Апостол Петр увещевает читателей не удивляться, когда приходят страдания.
In fact, he tells them, don't think of this as something odd or strange or unexpected.
Он говорит им, не воспринимайте страдания как что-то странное, неожиданное, что-то из ряда вон выходящее.
The other way of saying this is expect suffering, look for it, even hope for it to happen because of the results it can have on your faith.
То же самое можно сказать другими словами. Ожидайте страданий, будьте к ним готовы, даже воспринимайте их с радостью, потому что они принесут вам добрые плоды.
Turn back to John chapter 15 for a moment.
Откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, 15 главу.
In John chapter 15, that's right in the middle of what we call the upper room discourse.
Евангелие от Иоанна, 15 глава, это часть проповеди Иисуса Христа, произнесенной в Сионской горнице.
I'm preaching through the upper room discourse right now, and I found it some of the most rich material for preaching for my own soul that I've ever experienced.
Я сейчас как раз проповедую в своей церкви по вот этой проповеди Христа в Сионской горнице, и я нашел здесь столько духовных уроков лично для себя, сколько не находил во многих других текстах.
Think of how important this section of scripture is to John.
Подумайте, насколько важен этот раздел для Иоанна.
In the last verse of John's gospel, he says that if everything that was written about Jesus could be written, those books would fill the whole world.
В последних стихах своего Евангелия Иоанн написал, что если бы записать все, что говорил или делал Иисус Христос, то всему миру не вместить бы написанных книг.
And yet he only writes 21 chapters himself.
Однако сам он считает нужным записать лишь 21 главу.
And of those 21 chapters, 5 of them are devoted to one conversation in the upper room.
И из этих 21 глав 5 посвящены одному единственному разговору Христа с учениками.
Roughly one-fourth of what John wanted us to know about his Savior is this conversation in the upper room and moving down toward the Kidron Valley.
Почти четвертая часть всего Евангелия, то есть всего, что Иоанн хотел сообщить нам об Иисусе Христе, это как раз и есть вот этот вот диалог Иисуса Христа с учениками в Сионской горнице перед тем, как он направился дальше в Кедронскую долину.
And over in these chapters, two themes rise to the surface.
Снова и снова в этих главах поднимаются две темы.
That of the importance of loving one another and serving one another.
Это тема о том, как важно любить друг друга и служить друг другу.
And the creation of the expectation that believers will suffer because of their faith.
И также Христос в этих главах заставляет своих учеников свыкнуться с мыслью, что они обязательно будут страдать.
Look specifically at Jesus' foretelling of what was going to happen with these believers in John 15, verse 20.
Посмотрите, что предсказывал Иисус Христос в 15 главе Иоанна в 20 стихе. «Помните слово, которое я сказал вам, раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше».
That's as simple as it gets. If they persecuted our master, they'll persecute us as his slaves.
Это очень простая идея. Если гнали господина, то будут гнать и его рабов.
Suffering because you're a Christian is not alien to the Christian life. It's normal Christian living.
Страдание за христианскую веру – это не что-то чуждое для христианства. Напротив, это нечто нормальное и обычное.
We've talked over the last three days about the importance of creating a theology for suffering.
В последние два дня мы с вами говорили о том, как важно разработать правильное или построить правильное богословие страданий.
And the foundation of this theology for suffering is the expectation that suffering is going to occur because of our faith.
Фундаментом этого богословия служит идея о том, что страдания неизбежны.
Look at the text back in 1 Peter. He calls this a fiery ordeal.
Страдания за веру неизбежны. Давайте вернемся к 4 главе 1 Петра.
This is a painful trial, a painful process of burning.
В 12 стихе он говорит об огненном искушении, то есть о таком испытании, которое причиняет боль.
Peter uses the term burning to indicate the severity of this kind of suffering.
Петр использует вот это вот слово «огненное», то есть «жгучее», для того, чтобы подчеркнуть, что эти страдания интенсивные.
But this fiery ordeal is not so much intended for our pain, but as much as it is for our purification.
Однако это огненное искушение предназначается не просто для того, чтобы причинить нам боль, а для того, чтобы нас очистить.
There's a large national park in America called Yellowstone Park.
В Америке есть большой заповедник, который называется Yellowstone.
And for years and years, the park managers tried to keep every fire that started in control, and they put it out immediately.
На протяжении многих лет администрация парка следила за тем, чтобы там не возникало пожаров. Если только возникает малейший пожар, его мгновенно тушили.
Finally, back in 2001, a fire happened in Yellowstone that literally devastated the forest. One third of the whole forest burnt.
В конечном итоге в 2000 году случился настолько сильный пожар, что он практически полностью сжег этот, уничтожил этот лес. Примерно третья часть этого леса была уничтожена.
When the experts went back and looked at why this happened, what they found was surprising.
Когда эксперты начали разбирать причины и механизмы пожара, то они обнаружили удивительную вещь.
When lightning would strike and cause a fire, the fire trucks would come and put that fire out.
Когда молния ударит в какое-нибудь дерево, дерево загорится, то сразу же приезжают пожарные машины и тушат его.
And the process of doing this over a couple of decades actually made the fuel for fire worse in the forest.
И в процессе того, как все это происходило, на протяжении где-то двух десятков лет они такой придерживались политики, лес стал гораздо более восприимчив к пожарам.
In other words, not letting these little fires run their course ended up creating a situation where a big fire was inevitable.
Иными словами, из-за того, что администрация заповедника не позволяла маленьким пожарам делать свое дело, они создали такую ситуацию, когда большой пожар стал неизбежным.
And they discovered in the end that when lightning strikes the forest and these fires would happen and they would run their course naturally, it was always good for the forest.
И в конце концов обнаружилось, что если молния ударит в дерево, дерево загорится, то нужно просто оставить этот пожар и дать ему сделать свою работу, потому что это в конечном итоге всегда будет лучше для леса.
That's a great analogy for how God uses fiery trials in our lives as well.
Это прекрасная аналогия, которая показывает, как Бог использует страдания в нашей жизни.
The consistency of smaller trials throughout our life keep us from having the massive meltdown when a big trial comes.
Бог посылает постоянно небольшие пожары в нашей жизни, и они держат нас в напряжении, в готовности, и таким образом не позволяют большому пожару нас уничтожить.
Notice the reason for this fiery ordeal in verse 12. It's for your testing.
Причина огненного искушения тоже названа в 12 стихе. Для испытания вам посылаемого.
The Greek word for testing here is perosmon.
Греческое слово, обозначающее испытание, это перосмос.
This is used already in chapter 1, verse 6.
Оно используется в первой главе 6 стихе.
And here it's used to describe a trial expected to have a positive outcome.
В данном случае это слово обозначает испытание, которое должно привести к позитивному результату.
Testing and trials are the same concept in the mind of God and in the words of Scripture.
Испытание и искушение — это очень близкие концепции.
Peter was confident that God would use painful suffering and painful trials to perfect and mature the believers he was writing to.
Апостол Петр был уверен, что Господь будет использовать всяческие испытания для того, чтобы привести верующих к большей духовной зрелости.
Look back into chapter 1, verses 6 and 7 for a moment.
Посмотрите еще раз на первую главу, 6-7 стихи.
Here we see this concept in the first mention of Peter makes of it.
Мы познакомимся с этой идеей, когда она впервые встречается в первом послании Петра. «О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Эта идея закладывает фундамент для того, что будет сказано в 4 главе. Что имеет в виду апостол Петр? Он имеет в виду плавильную печь, которая используется для переплавки металлов.
When you understand the process of smelting gold and the purification that takes from this fiery process.
А вы представляете себе, что это за процесс переплавки, к примеру, золотой руды?
The gold is heated up and all the impurities will rise to the surface because the gold metal is heavier than the impurities.
Золотая руда переплавляется, нагревается до большой температуры, и когда она начинает плавиться, жидкий расплавившийся металл остается внизу, а более легкие примеси всплывают на поверхность. Человек, который занимается переплавкой металлов, он проводит этот процесс первый раз и затем убирает вот эти все примеси с поверхности. Затем золото нагревается снова и повторяется тот же самый процесс.
The book of Proverbs actually tells us that the finest gold was purified seven times like this.
В книге притчей говорится, что самое хорошее золото в древние времена переплавлялось семь раз.
There's a great illustration in this in the mind of God.
И в этом прекрасная иллюстрация, задуманная Богом для нас.
The final process, when that gold was in a liquid form after it had been smelted for that final time, the refiner could look into the gold and see his reflection in its shining surface.
Если золото действительно чистое, если оно очень хорошо подверглось этой обработке, переплавке, то в последний, седьмой раз, когда его плавильщик переплавляет, он смотрит на это жидкое золото, и он видит на поверхности свое отражение.
That's what the fire of persecution does in the believer's life.
То же самое делает огонь гонений в жизни верующего.
Back to the text on this issue of expectations.
Давайте вернемся к этому тексту, Peter где says, говорится о том, чего мы должны ожидать.
Peter says, as though some strange thing were happening to you.
Он говорит, не чуждайтесь, как приключение для вас странного.
Don't be surprised, he says, when God does what he intends by using trials to perfect you and make you conform to the image of his son.
Иными словами, он говорит, не удивляйтесь, не чурайтесь этого, того, что Бог использует страдания для того, чтобы уподобить вас Иисусу Христу.
The Puritans had an unwritten code that they would respond to when they were arrested for their faith.
Когда пуритан арестовывали за веру,
Christopher Love was recorded as saying to his wife when he was arrested, "Mary, this is no strange thing."
Они отвечали одними и теми же словами. Например, когда арестовывали Кристофера Лава, он сказал своей жене, "Это не приключение для нас странное."
Peter's calling us to examine whether we see the trials in our lives as perfecting our desire for God or as deterrence to our desire for God.
Апостол Петр хочет, чтобы мы смотрели на страдания именно таким образом, чтобы мы видели в них инструмент, при помощи которого Бог нас очищает и уподобляет Иисусу Христу.
Remember, all who desire, doesn't even say the ones who are faithful, all who desire to live godly in Christ Jesus will be persecuted.
Помните, что желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Даже не говорится совершенные, а просто желающие.
Number two, despair.
Во-вторых, не отчаивайтесь.
This is the second supernatural response to suffering.
Это второй сверхъестественный ответ на страдания.
Should have said right. No despair. No despair.
Не отчаиваться.
This is verse 13.
13 стих. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете.
Instead of causing bewilderment and alarm and despair, a Christian's joy actually springs from suffering for Christ.
Вместо того, чтобы удивляться и приходить в смятение, христианин наоборот радуется, попав в страдания.
In fact, there's a proportionate relationship between suffering and joy in this verse.
В этом стихе показано, что между страданиями и радостью есть прямая зависимость.
That's why Peter uses the term to the degree that you suffer.
Поэтому-то Петр и говорит, как вы участвуете, радуйтесь. То есть настолько, насколько вы страдаете, настолько же и радуйтесь.
Not all Christians are called to suffer to the same degree.
Не все христиане призваны понести страдания в одинаковой степени.
Some live lives of very little persecution.
Некоторые в жизни испытывают очень мало гонений.
Even in the midst of their faithfulness.
Даже несмотря на то, что они живут вполне верно Господу.
And yet God calls some to give up their life for the faith.
Других же Господь призывает отдать свою жизнь за веру.
Then Peter says that we share the degree that we share the sufferings of Christ.
Петр говорит, что в той степени, в какой мы участвуем в христовых страданиях,
and again, the Catholic Church and the Orthodox Church loves to say this is a part of their systematic theology.
И католики очень любят включать этот стих в свое систематическое богословие.
They teach that the sharing of the sufferings of Christ is reiterated in the Eucharist.
Потому что они говорят, что во время Евхаристии причастники участвуют в Христовых страданиях.
That's not what Peter's teaching here.
Но не это говорит здесь Петр.
He's saying that to be a persecuted believer is to share in the sufferings of the Savior.
Он говорит не о том, что тот, кто вкушает хлеб и вино, а тот, кто переносит страдания за Христа, участвует в его страданиях.
He suffered undeserved hatred because of his faithfulness, and as John 15:20 says, the believer should expect the same for his.
Христос несправедливо страдал, его ненавидели несправедливо, и как мы с вами читали в Евангелии от Иоанна, верующие тоже будут страдать несправедливо.
It's very simple.
Все это очень просто.
If the enemies of Christ could persecute Christ today, if he were alive and present, they would.
Если бы враги Христовы могли гнать Христа в настоящее время, то есть если бы он жил сейчас на земле, они бы гнали его.
But they can't get to Christ, so they will persecute his followers, us.
Но они не могут добраться до Христа, поэтому они будут гнать его последователей, нас с вами.
There's a very real way to understand this by looking at the bombing of embassies around the world.
Если посмотреть на то, какие посольства в разных странах мира подвергаются бомбежке?
The United States of America recently had a bombing of one of their embassies in Africa.
А можно увидеть, например, что совсем недавно одно из американских посольств в Африке подверглось бомбежке.
And the reason that happened is the bombers couldn't get to America to set off a bomb, so they did the closest thing they could, which was to do the embassy there in Africa.
Почему это произошло? Потому что террористы не могли ничего сделать с самой Америке. И самое близкое, насколько они могли подобраться к этой стране, это было посольство в их стране. Из этого можно провести аналогию. Мир не может добраться до Христа, но он может добраться до нас.
But notice that Peter says, this is corresponding to our rejoicing, to our joy.
Заметьте, Петр говорит, что участие в Христовых страданиях сравнимо с радостью. Как мы можем радоваться в гонениях за веру?
Well, Peter tells us by connecting that to our hope of eternal glory.
Петр отвечает на этот вопрос, связывая эту радость с надеждой на вечную славу.
The revelation of God's glory means obviously when his son returns in triumph.
Откровение Божьей славы – это, конечно же, возвращение Иисуса Христа, триумфальное второе пришествие.
And the Greek language is wonderful here.
И в греческом оригинале это звучит очень хорошо, интересно.
It's basically a double positive. We'll rejoice with great rejoicing, exult with great exultation.
Здесь усиленная мысль. Радуйтесь весьма.
I looked this word up in my Greek lexicon. It was pretty fascinating to see the definition.
Я посмотрел это слово в словаре, и мне было очень любопытно увидеть его определение.
It means exulting, jubilating, skipping, bubbling, jumping up and down with joy.
Это слово может означать радоваться, веселиться, восхищаться, прыгать от радости.
Now, we understand this because we can easily do that when our favorite football team wins a match.
Мы понимаем, что значит прыгать от радости и испытывать такие интенсивные эмоции, потому что мы все это делаем, когда наша любимая футбольная команда выигрывает чемпионат.
But do we have that kind of joy, even a glimpse of that kind of joy at the thought that Jesus will return for us?
Но испытываем ли мы такую же радость, испытываем ли мы хотя бы отчасти такую же радость при мысли о том, что Христос придет за нами?
Brothers, if we don't look forward to the return of Christ, we will not experience hope and joy.
Братья, если мы не ожидаем с высшей радостью пришествия Иисуса Христа, то мы не будем иметь вот этой вот надежды, о которой пишет Петр.
Do you believe in the second coming of Jesus?
Верите ли вы во второе пришествие Христа?
Do you hope for the second coming of Jesus?
Надеетесь ли вы на второе пришествие Христа?
Have you thought for one second today, I hope Jesus returns before the sun sets?
Вы сегодня подумали об этом? Я так надеюсь, что Христос придет сегодня, еще до заката.
This is inspired hope.
Это богодухновенная надежда.
He goes on to explain a little bit more about this suffering in verse 14.
Он продолжает говорить об этих страданиях в 14 стихе. «Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется».
The first thought that most people have when they think of the persecuted church are those who are being physically persecuted in other parts of the world.
Когда речь идет о гонимой церкви, то в первую очередь мы думаем о тех людях, которые испытывают физические преследования.
And certainly this passage applies to them.
И, конечно же, этот текст применим к ним в полной мере.
But notice how verse 14 defines this kind of the suffering that Peter's referencing.
Однако заметьте, что в 14 стихе говорится о страданиях, которые имеет в виду апостол Петр.
The suffering described here is that of being insulted for being a Christian.
Здесь страдание вот это характеризуется словом «злословят за имя Христово».
This is experiencing insults and being verbally abused because you have moral standards that are biblical and a love for Christ that's personal.
Это когда люди оскорбляют вас за то, что ваши нравственные ценности выше, чем у них.
Yes, there are people who receive the blows for Christ physically.
Да, некоторые люди получат физические, примут физические удары, физические страдания за Христа.
But I think most of us will experience the kind of persecution that Peter is talking about here, verbal abuse.
Однако, я думаю, большинство христиан будут испытывать такие гонения, о которых идет речь в 14 стихе, это злословие.
This is being talked badly about, and this is being talked badly to us.
Это когда люди говорят плохо о нас и в плохом тоне разговаривают с нами.
By the way, this is the same word used in Mark 15:32 to describe the verbal insults hurled at Jesus.
Кстати, то же самое слово используется в Евангелии от Марка 15:32, где говорится о злословии, которое пало на Христа.
Look closer at the text. These readers were being insulted because of the name of Christ.
Взгляните еще раз на этот стих. Читателей злословили за имя Христово.
Your name carries so much weight about who you are.
Ваше имя связано с вашей личностью, с вашей репутацией.
In fact, the entirety of who you are is represented by the very thought of your name when it comes into another person's mind.
И как только человек подумает о вашем имени, у него сразу же возникает ассоциация со всей вашей личностью.
There are certain names that we could all say that drum up a whole world of feelings in our heart.
Есть некоторые имена, при звуке которых у нас возникает целая гамма эмоций.
Adolf Hitler.
Адольф Гитлер.
Judas.
Иуда Искариот.
Those are two words that bring up an entire negative persona, an entire negative reputation just based on the simple mention of their name.
Это имена, которые вызывают яркие негативные эмоции просто при упоминании имени.
Here Peter talks about the name of Christ and the results that will have by just being mentioned.
Здесь Петр говорит об имени Христовом и о результатах, которые возникают при упоминании этого имени. Мы не говорим о каких-то суевериях, а мы не говорим о каком-то магическом действии.
This only results from our Christianity being attached to the person of Christ, not a standard of ethics.
Гонение — это результат того, что христианство связано не просто с этическими нормами, но оно связано с самой личностью Иисуса Христа. Враги Христовы всегда ненавидели Его имя. Помните, что говорил Иисус в Матфея 5:11. То же самое греческое слово используется.
Blessed are you when people insult you and persecute you and say and falsely say all kinds of evil against you because of me.
Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за меня.
I think it's easy for us to fall into the category of being persecuted because of our Christian standards.
Я думаю, что очень легко отнести себя к категории людей, гонимых за христианские стандарты или нормы.
Maybe because we don't drink or don't smoke.
Ну, может быть, из-за того, что мы не пьем или не курим.
But both Peter and Jesus are very clear that the persecution we're supposed to be insulted for, the insult that we're supposed to receive, are because of him personally.
Однако Петр очень ясно показывает, что эти гонения связаны с личностью самого Иисуса Христа, а не просто с моральными нормами.
Back into 1 Peter.
Давайте вернемся к 1 Петра.
The Greek grammar is interesting here.
Здесь очень интересная грамматическая конструкция.
The phrase of glory as well as of God modify the spirit.
Вот эти вот фразы славы и
of glory and of God modify spirit.
That's which verse?
In verse 14.
В 14 стихе. Фразы славы и Божий, вот эти вот слова, они, оба этих слова являются определениями к слову Дух. И это лишний раз указывает на то, что Дух Святой является Богом.
In fact, you have all three members of the Trinity involved in our suffering here, the Father, the Son, and the Spirit.
В наших страданиях принимают участие все три личности Троицы, Отец, Сын и Святой Дух.
In verses 15 and 16, we find a third supernatural response to suffering.
В 15 и 16 стихах мы найдем третий сверхъестественный ответ на страдания.
No compromise.
Не идти на компромисс.
Verses 15 and 16.
15 и 16 стихи. Только бы не пострадал кто из вас как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую
участь.
Вот эти вот слова, посягающие на чужое, это человек, который неправедно хочет присвоить себе то, что принадлежит другим людям.
In verse 14, Peter says that the reality is that people were suffering because of the name of Christ.
В 14 стихе Петр пишет о тех страданиях, которые постигают верующих за имя Христово.
But that's very different than suffering because you're a criminal.
Но это совсем другие страдания, нежели те, которые постигают человека за преступление.
Suffering because of sin, Peter is saying, has no part of a Christian's life.
Страдания за грех это не относится к обычному, нормальному христианскому опыту.
God highlights the principle of cause and effect and judgment for sin in this verse.
Бог подчеркивает принцип причины и следствия, принцип суда за грех в этих стихах.
There is a place for the punishment of evildoers and their suffering for their crimes.
Господь может наказывать тех, кто творит злое, путем страданий.
But look at verse 16.
Однако взгляните на 16 стих.
This is the third and last occurrence of the word Christian in the New Testament.
Это третий и последний случай, когда слово христианин используется в Новом Завете.
It's used twice in Acts in chapter 11 verse 26 and 26 verse 28.
Дважды это слово используется в Деяниях апостолов в 11 главе 26 стихе и 26 главе 28 стихе.
And it literally means a partisan follower of Christ, someone who acts like Christ.
Буквально это слово обозначает подобный Христу, то есть тот, кто поступает как Христос и следует за Ним.
Followers of a leader were often called by their leader's name in this time in history.
В те времена в истории очень часто последователи какого-то вождя или лидера носили его имя.
For example, those who were followers of Herod were called Herodians.
Например, приверженцы Иродовой партии назывались Иродианами.
Notice they weren't called, I don't know how you translate this, Jesus-onians, they were called Christians.
Интересно, что христиане не назывались иисусистами какими-нибудь, они назывались христианами.
And the reason is they believe that Jesus was the Christ.
Почему? Потому что они верили, что Иисус и есть Христос.
By the way, the first use of this term was of a mockery and insult and derision.
Кстати, впервые этот термин начал употребляться как оскорбление.
But by the time of Peter's writing in the mid-60s, it had become an official designation of this group of believers.
Однако к тому времени, когда Петр начал писать свои послания в 60-е годы, это уже стало официальным наименованием последователей Христа.
And don't miss what Peter's doing here in verse 16.
И не пропустите эту мысль в 16 стихе.
He is explicitly connecting the name Christian with their suffering.
Он непосредственным образом связывает термин «христианин» с их страданиями.
And because of the name of Christ being in the previous verses, being a Christian is always attached to the living, risen Savior.
Как мы уже прочитали в предыдущих стихах, за имя Христово. И вот здесь вот, нося имя христианина, нося имя Христово, вот это имя, ну, христианин связан с воскресшим Спасителем.
We're not to suffer for our conservative political views.
Мы не призваны страдать за наши консервативные политические взгляды.
We're not to suffer for our Christian moral values.
Мы не призваны страдать за христианские нравственные ценности.
We're to suffer because the issue in our life that irritates people most is the person of Christ.
Мы призваны страдать за личность Иисуса Христа, поскольку именно это сильнее всего раздражает неверующих людей.
He's not to be ashamed, but he's to glorify God in this name.
Христианин не должен стыдиться, но должен прославлять Бога за такую участь.
Don't ever be ashamed of the term Christian.
Никогда не стыдитесь наименования христианина.
In fact, Peter says, use that to glorify God.
Более того, Петр говорит, через это наименование прославляйте Бога.
Verses 17 and 18.
Стихи 17 и 18. Ибо время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится?
This phrase, the time for judgment is to begin with the household of God, explains the divine aspect of suffering for Christ's sake.
Вот эта вот фраза «время начаться суду с Дома Божия» указывает на божественный аспект страданий за Христа.
He always is perfecting and using His perfecting judgment in the lives of believers.
Бог всегда применяет страдания в жизни верующих для того, чтобы их усовершенствовать.
Jesus would never condone sin in his own household, so he begins with that dimension of his care.
Христос никогда не оправдывает грех в среди своих последователей, поэтому он начинает свой суд со своего дома.
My son asked me not too long ago, one of my sons, "Dad, how do you have assurance? How do you know you're a Christian?"
Однажды мой сын спросил меня, «Папа, а откуда ты знаешь, что ты христианин? Как ты получил такую уверенность?»
It's a good question.
Хороший вопрос.
How would you answer it to a friend or to one of your children?
Как бы вы ответили на этот вопрос, если бы его задал друг или один из ваших детей?
When I look at this passage compared to Hebrews chapter 12, the answer for me is very simple.
Когда я смотрю на этот текст в первом послании Петра, то ответ кажется очевидным.
Those whom the Father loves, he disciplines.
Тех, кого Отец любит, Он наказывает.
The best assurance I have that I'm a Christian is I can't get away with anything.
Самая лучшая уверенность в том, что я христианин, заключается в следующем.
It seems like the Lord is always showing my sin to me or to someone else.
Я никуда не могу от этого убежать. Никуда не могу убежать от того, что Господь всегда показывает мне мои грехи и недостатки.
So when you see friends coming or family members coming to confront you over sin, you should thank God that that's His purifying assurance that you're a Christian.
Если к вам подходят друзья или родственники и обличают вас в грехе, то вы должны благодарить Бога. Это значит, что Бог очищает вас как христианина.
But God's judgment is not limited to His own household.
Однако Божий суд не ограничивается его домашними.
That's why he goes into verse 18 and talks about the godless man and the sinner who's judged.
Поэтому в 18 стихе говорится дальше о нечестивых и о грешниках, которые тоже будут судимы.
Peter asks two rhetorical questions that function more as statements than questions here.
Апостол Петр задает два риторических вопроса. Это не столько вопросы для получения информации, сколько утверждения. Какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? Это указывает на окончательную судьбу тех людей, которые сейчас оскорбляют верующих.
And Peter wants us to know that the insults and the pain we receive from those insults is far shorter than the eternal hell an unbeliever will receive.
Апостол Петр напоминает нам, что боль, которую мы терпим от оскорблений со стороны неверующих людей, не идет ни в какое сравнение с той болью и с теми страданиями, которые будут испытывать сами неверующие после Божьего суда.
Isn't it interesting also that Peter says, the text says, to obey the gospel of God? It doesn't say to believe the gospel of God.
Не правда ли интересно, что здесь говорится в 17 стихе о покорности Евангелию Божию, а не просто о вере в Евангелие?
There's more to saving faith than simply believing. It's also obeying.
Спасительная вера — это больше, нежели согласие с фактами. Спасительная вера подразумевает покорность, послушание Евангелию.
He asks a second question in verse 18, which is almost a direct translation, a direct reference to the Septuagint of Proverbs 11:31.
В 18 стихе апостол Петр задает еще один вопрос, который практически дословно цитирует книгу Притчей, 11 главу, 31 стих.
It's just a restatement of what he's already asked.
Он повторяет то, что только что сказал.
And this difficulty that's discussed here is the suffering believers must endure as God's purifying, refining process.
Он говорит, что верующие должны претерпевать все эти скорби и трудности, потому что через это Бог их переплавляет.
And the saving in this reference here is obviously glorification.
Спасение, о котором речь идет в 18 стихе, это, конечно же, прославление на небесах.
Also, a picture here of the flames of hell.
Также здесь рисуется картина пламени ада.
He doesn't say much about hell because that's not his focus here. It's the joy of a believer that he's concentrating on.
Апостол Петр немного говорит об аде, потому что главная его тема не ад, а радость верующих.
His purpose is to help these persecuted friends who need encouragement.
Он ставит целью помочь этим гонимым друзьям, которые нуждаются в настоящий момент в ободрении.
And that brings us to the final supernatural response to suffering.
Ну и, наконец, мы рассмотрим последний сверхъестественный ответ на страдания.
Verse 19, no confusion.
19 стих, не смущаться.
Verse 19.
19 стих. Итак, страждущие по воле Божией да предадут Ему, как верному Создателю, души свои, делая добро.
The point of Peter in this whole book is actually isolated in verse 19.
Вся основная тема вот этих глав фактически сформулирована в 19 стихе.
This is really the central encouragement, the central command in the whole book.
Это самое главное утверждение и самая главная заповедь всего послания.
And look at what we observe in this text.
Посмотрите, что мы увидим в этом тексте.
Suffering is according to God's purpose, God's will.
Страдания происходят по воле Божьей.
And we also find out exactly what we saw in Jesus, that those who suffer must entrust their souls to God.
И то же самое, что мы увидели уже на примере Христа, который предавал себя судьи праведному, так и здесь сказано, страждущие да предадут ему души свои.
Remember what Jesus himself did back in chapter 2, verse 23.
Как мы читали во второй главе 1 Петра, 23 стихе.
He kept entrusting himself to him who judges righteously.
Иисус предавал судьи праведному, предавал все судьи праведному.
I think it's interesting that that same concept is repeated here, but with a different object. He doesn't say him who judges righteously, but here it says to the Creator.
Интересно, что та же самая идея повторяется, но только меняется чуть-чуть описание Бога. Там говорилось судьи праведному, а здесь Создателю.
God's ability to judge is always connected in the scripture with the fact that he created people in the world.
Божье право судить мир всегда в Священном Писании связывается с тем фактом, что он этот мир создал.
You see this especially in Ecclesiastes chapter 12.
Особенно вы это можете увидеть в книге Екклесиаста, 12 главе.
Solomon begins that chapter by saying, "Remember your creator in the days of your youth."
Соломон начинает эту главу с таких слов: «Помни Создателя от юности твоей». И завершает главу такими словами, что грядет суд, и ни один человек его не избежит. Кто эти люди, призванные по воле Божьей страдать? Это те же самые люди, которые участвуют в Христовых страданиях, 12 стих.
They're insulted in Christ's name in verse 14.
13, вернее. Они же переносят злословие за имя Христово, 14.
Those who don't suffer for evil doing in verse 15.
Они не страдают за преступление или за зло, 15 стих.
And they suffer for doing what's right, suffer for doing what is right as Christians in verse 16.
Они страдают за праведные поступки как христиане, 16 стих.
I think the great way to, the only way rather to be not to not be confused in the midst of suffering is to draw back the curtain and see God's will beyond the present suffering.
Чтобы не смущаться и не теряться во время страданий, нам нужно откинуть занавес и посмотреть на Бога, который стоит за страданиями.
It's a curious fact to me that this is the only place where God is called the Creator as a noun in the New Testament.
Мне кажется весьма примечательным тот факт, что данный стих единственный во всем Новом Завете, где Бог называется Создателем именно в форме существительного в оригинале.
His creative work is mentioned elsewhere, but this is the only place he's called Creator.
Он называется создающим или говорится просто, что он сотворил и так далее. Во многих других местах Нового Завета, однако только здесь используется это слово в форме существительного.
So that's the great admonition to entrust ourselves to the Creator who loves us and knows us and cares for us.
Это прекрасный призыв доверить все нашему Создателю, который сотворил нас, который знает нас лучше, чем кто бы то ни было, и заботится о нас.
So let me step back and pull all of these sermons in 1 Peter together in a simple way to think about them.
Итак, давайте еще раз взглянем на все то, что мы говорили в предыдущих проповедях.
How can we have perspective that rises above our suffering and our persecution and our difficulties?
Как мы можем посмотреть на свои страдания и трудности и гонения как бы со стороны, сверху?
Well, as a pastor, I do. I have a large counseling load. A lot of people I'm counseling right now.
Будучи пастором, я очень много занимаюсь душепопечением, и сейчас я веду очень много консультаций душепечительских.
Ministry always generates people who need help in their faith.
В церковном служении мы всегда сталкиваемся с людьми, которые нуждаются в помощи, которым нужна помощь в вере.
And I probably use the formula I'm going to describe to you 8, 10, 12 times a week in my discussions with people.
И когда я встречаюсь и беседую с разными людьми, я очень часто, наверное, 10, 11, 12 раз в неделю повторяю одну и ту же формулу.
There are three questions I always ask when I'm in a difficulty, and three questions I always ask others when they're in a difficulty.
Три вопроса, которые я задаю себе, оказавшись в трудной ситуации, и три вопроса, которые я задаю всем другим людям, если они оказались в трудной ситуации.
What do I feel?
Первый, что я чувствую?
What do I think?
Второе, что я думаю?
And what do I know?
Третье, что я знаю?
When something happens that's difficult for us, we first of all look at our feelings.
Когда мы сталкиваемся с какими-то трудностями, мы в первую очередь смотрим на чувства.
Our feelings are rarely good when we're experiencing a difficulty.
И когда мы испытываем трудности, наши чувства редко бывают добрыми.
We feel terrible.
Мы чувствуем себя ужасно.
We feel jealous.
Мы чувствуем
We
зависть.
Feel vindictive and want revenge.
Мы чувствуем желание отомстить. Мы чувствуем гнев.
We can feel upset and left out and disappointed.
Мы чувствуем себя расстроенными, мы чувствуем себя обманутыми и огорченными.
Sad, heartbroken, even afraid.
Печальными, сокрушенными сердцем и даже чувствуем страх.
And we can't always control how we feel in a difficult circumstance.
И не всегда мы можем контролировать свои чувства в сложных обстоятельствах.
Next question to ask is, what do I think?
Следующий вопрос такой, что я думаю.
What do I think about this situation?
Что я думаю об этой ситуации?
Do I think that this threat really is as bad as I feel?
Действительно ли я думаю, что угроза настолько плохая, как это первоначально мне показалось?
Do I reflect what the psalmist sometimes says? Do I think God has abandoned me?
Действительно ли я думаю то, что иногда мы читаем в псалмах, что Бог покинул меня?
Do I think that this situation is going to end in my bad and in God's glory being diminished?
Думаю ли я, что эта ситуация приведет к какому-то злу, она причинит мне вред и Бога лишит его славы?
So you ask yourself, what do I feel, what do I think?
Итак, вы задаете себе вопросы, что я чувствую, что я думаю?
But we have to get to the third question, what do I know?
Но обязательно нужно дойти до третьего вопроса, что я знаю?
This is where our theology comes to bear.
Именно здесь начинает действовать наше богословие.
I know God is for me, not against me.
Я знаю, что Бог за меня, а не против меня.
I know God uses trials and persecution to perfect me, to be like His Son.
Я знаю, что Бог использует гонения и страдания, чтобы меня усовершенствовать и уподобить Его Сыну.
I know that this persecution brings me into solidarity and conformity to Christ.
Я знаю, что эти гонения делают меня более похожим на Иисуса Христа и заставляют меня подражать Ему.
I know that all things work together for good to those who love God.
Я знаю, что любящим Бога все содействует ко благу.
I know that God is righteous and does what's right.
Я знаю, что Бог праведен и делает то, что правильно.
I know that this life is full of trials and trouble, but heaven is full of freedom and joy.
Я знаю, что эта жизнь полна страданий и переживаний, однако на небесах будет радость.
So what typically happens is we feel badly, we think wrongly until we get to what we know that's right.
Чаще всего у нас происходит так. Мы чувствуем себя плохо, мы мыслим неправильно до тех пор, пока мы не дойдем до третьего пункта, до того, что мы знаем Божью истину.
So the goal of all sanctifying thinking is to reverse that process.
И цель освящающего мышления – это обратить этот процесс вспять.
Is to have what we know influence what we think, which will control how we feel.
Чтобы наше знание сформировало наше мышление, образ мыслей, и в свою очередь образ мыслей повлиял на то, как мы себя чувствуем.
So teach yourself, learn to ask yourself, what do I feel, what do I think, but make sure you get to what do I know.
Итак, мы должны привыкнуть задавать себе эти вопросы, что я чувствую, что я думаю, но обязательно доходите до этого третьего вопроса, что я знаю.
As a father, we're to teach our family what they're to know for when difficult trials come.
Все отцы учат своих детей, как они должны мыслить и что они должны знать в трудное время.
As pastors and church leaders, one of our primary jobs is to teach people the truth and doctrine they need to know that will control how they think and control how they feel.
Точно так же пасторы и лидеры церквей должны учить свою паству правильному знанию, которое будет контролировать их образ мысли и, соответственно, их поведение в сложных ситуациях. Но это начинается с нашего сердца.
Feeling wrongly should not lead to thinking wrongly, it should lead to knowing what's right.
Если мы чувствуем себя плохо, это не должно приводить нас к тому, что мы запутываемся в своих неправильных мыслях, но это должно приводить к тому, что мы ссылаемся на правильное знание, и это знание преображает наше мышление.
In the middle of that is our thinking.
В середине стоит мышление.
Our thinking will either be controlled by what we feel or what we know.
Наш образ мыслей может контролироваться либо нашими чувствами, либо нашим знанием.
Train your soul to live its life based on what we know theologically to be true.
Приучайте свою душу мыслить на основании того, что мы знаем из библейского богословия, а не на основании чувств.
What are our expectations?
Итак, чего мы ожидаем?
We expect that to live godly in Christ Jesus is to be persecuted.
Мы можем быть уверены в том, что желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы.
But Peter has informed us that we have doctrine and knowledge that can help us get through that.
Однако Петр дал нам доктринальное основание, которое поможет нам преодолеть эти страдания.
Make sure you're training those under your influence to have that kind of knowledge.
Наставляйте людей, которые находятся под вашей опекой, чтобы они имели это правильное знание.
For their good and the glory of God.
Ради их блага и ради славы Божьей.
Let's stand to pray.
Давайте помолимся.
Alex, will you close our time in prayer?
Господь наш, мы благодарим Тебя сердечно за то, что Ты так обильно назидал нас из первого послания Петра. Нас впереди ожидают еще и ответы на вопросы, и проповеди, и мы готовимся принять и дополнительное наставление. Но уже сейчас мы получили очень много, и мы просим, чтобы Ты помог нам применять это знание, чтобы это знание сформировалось не только в нашей голове, но и отложилось в нашем сердце. Мы просим, чтобы это знание влияло на наше мышление, на наш образ мыслей. Мы благодарим Тебя за примеры Иисуса Христа, который учит нас, как переносить страдания и гонения. И мы сознаем себя недостойными, неадекватными. Мы сознаем, что мы так часто поступали неправильно и неверно реагировали даже на маленькие испытания, не то чтобы на большие гонения. Мы просим, прости нас и научи по милости Твоей поступать как угодно Тебе, чтобы в этом греховном мире сиять как светило, как Твои послушные чада. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Дорогие братья, пожалуйста, присядьте. Если вы посмотрите на расписание,